Подкасти Радіо Свобода.
Які пропагандисти більш небезпечні, які більш ефективні? Азаронок чи Соловйов? Як білоруси трапляють під маніпуляції пропаганди, не розуміючи, що за ними стоїть? Наша тема дня. І наш гость – популярний білоруський український ведучий, медіа-аналітик Сергій Дорофєєв, з яким ми поговоримо про уздіяння різного кшталту пропаганди під час війни і брутальних репресій. Добрий день, Сергій.
Рад привітувати. Здравствуйте, Анна.
Сергій, я одразу хочу процитувати твій недавній допис у Фейсбуку. Він був присвячений інтерв'ю Путіна американському ведучому Такеру Карлсону. Цитата. Заморський гость Карлсон, який прилетів у Москву, зусім не безкривдно, як комусь подається. Гэта протяг агідної історії про нову, самую сучасну версію пропаганди і маніпуляції. Патлумач, калі ласка, що таке самая сучасна версія пропаганди і маніпуляції?
Я попробую, но это очень объемный вопрос. Чтобы понять про самую современную версию, нужно для начала сказать, на чем все строится, с чего все начиналось в Беларуси, почему пропаганда работает в Беларуси. Я думаю, что это все результат гражданской податливости. А еще этому поспособствовал тот факт, что Беларусь не знала разнообразия телеканалов, как, например, Украина. И у белорусов нет опыта вот этой насмотренности, опыта выбирать из многих мнений. Более того, после 96-го года Беларусь не знала хотя бы контуров цивилизованного парламентаризма. Вот так, чтобы там были полемика, там были споры, чтобы там был принцип политической соревновательности, всего этого у нас не было. И у нас, в отличие от той же Украины, на постоянной основе не показывали в телеэфире заседания парламента. То есть работал такой принцип советской столовой: вот вы ешьте то, что вам дают, потому что вскоре и этого может не быть. А я думаю, что это одни из основных причин вот того положения дел, которое мы сейчас имеем. Ну и теперь о том, что сегодня. Потому что сегодня мы не видим обособленную, отдельную пропаганду и манипуляции. Они стали частью гибридной войны. Посмотрите, что сам Путин признает, что в России недостатка мобилизованных нет. И это тоже результат пропаганды. А еще это результат, понятное дело, в России нищеты, помноженной на безысходность и на, я бы сказал, все-таки желание сублимировать. Потому что пропаганда – это не столько ложь, это не столько полуправда, сколько это такая тонкая игра на чувствах людей, на том, кем они хотят казаться, но кем они не являются на самом деле.
Вот коли говорить про то интервью, якое я згадала на початку, на 2 години я поглядела, его разобрали эксперты в многих краинах, выявили там все фейки, всю неправду. Але что дотычить вот, ну, звычайных людей, там белорусов, украинцев, американцев? Ну, чим я, ну, небезпечна, ці небезпечні інтерв'ю, це, ну, і підрихтоване інтерв'ю, що було відомо.
Да, но ти зараз апелюєш к експертам, які розуміють причинно-следственную связь хоча б. Но если мы возьмем, например, и в фокусе нашего внимания будет житель какого-нибудь заброшенного городка в России, да или в Беларуси, этот человек, лежа на диване, перед телевизором, он может угрожать, как оказывается, самому Байдену словами, в данном случае Карлсона, ну или Соловьева, кого он чаще смотрит. То есть маленький человек в своих глазах, это я объясняю, как работает пропаганда сейчас, этот человек маленький становится большим без дополнительного труда, без дополнительного образования. И эта формула, и Россия это прекрасно понимает, эта формула отлично работает в странах, где не работают социальные лифты, они у нас не работают. И что еще важно, телевизор во всей этой истории – это удобное самооправдание, потому что потом люди, которые сейчас молчат по разным причинам или активно поддерживают власть, они будут говорить, откуда мы могли знать правду, когда нам по телевизору этого не говорили. Поэтому, если резюмировать, то современная пропаганда и манипуляции – это смесь маркетинга, это смесь психологии и различных политтехнологий. Ну а что касается Карлсона, то знаешь, в американском эстеблишменте говорят, что не Карлсон следует повестке дня, Карлсон сам определяет эту повестку дня. Поэтому я понимаю, что нашему человеку сложно представить, что существуют такие тренды, но в США это так. Карлсон поддерживает республиканцев и сдерживает демократов. Это уже к открытому вопросу, где границы терпимости по поводу разных мнений. И я это четко понял, осознал еще больше, наверное, 20 лет назад, когда стажировался в Чикаго. Поэтому российская пропаганда знает, к кому обращаться. Она поднимает Карлсона на свои знамена. И, знаете, я на Медне изучал по работе контент различных ток-шоу, в том числе ток-шоу «60 минут» на канале «Россия». Ну, это там, где Скобеева кричит. Так вот, в массиве из, по-моему, что-то около 300 программ Карлсона там цитировали и показывали в практически трети выпусков. Ну, дальше можно не продолжать. Все это абсолютно укладывается в те алгоритмы, которые пишутся в Кремле.
А вот на какую аудиторию различенная, американскую аудиторию, я маю на увазе, различенная это интервью, на кольки нарративы этой историчной лекции Путина трапляют вот на подрихтованную глебу у США и ну, на те задачи, которые ставит Карлсон, про которые ты сейчас говорил?
Ну, когда началась война в 22-м году, когда российская армия вторглась в Украину, ряд влиятельных людей в американском политикуме, которые входят, кстати, в число симпатиков Карлсона, они требовали от конгрессменов стать на сторону России, причем требовали открыто. Это к вопросу, насколько нарративы Путина могут упасть в подготовленную почву. Могут и падают, как мы видим. И еще один важный момент. В этом контексте нужно хорошо понимать, что такое физика ведущего. Вот есть такое понятие, оно относится к эфирной харизме человека, то есть как он стоит, говорит, молчит в кадре и так далее. Вот она у Карлсона на высоте. И это человек, который также имеет хорошее образование. Поэтому он знает это, и своим зрителям он всегда предлагает такое фирменное недовольство. В общем, что всегда востребовано аудиторией с большим количеством источников информации, какой является американская аудитория. Плюс вот это фирменное недовольство, оно помножено на популизм и конспирологию. Это как раз все то, что нравится рабочему электорату. А в общем, это и есть риторика симпатизирующих Трампу. Ну, здесь еще я бы обратил внимание на скорость распространения информации в современном мире, потому что количество и на количество платформ потребления информации. Я не буду сейчас говорить про там, воронку продаж и таргетирование, но так или иначе мы все в эту воронку попадаем. И вот это интервью Путина, его потом нарежут и покажут множеству на самую широкую аудиторию. А если говорить об аудитории Карлсона, у Fox News его смотрели что-то около 2 миллиона человек. Сейчас, возможно, на других платформах будет меньше, но все равно это большая, как мы понимаем, аудитория. Эти фрагменты, которые нарежут из сказанного Путиным, их поместят в выгодный для России контекст и предложат американцам уже в социальных сетях. И там уже, поверьте, что не будет никто разбираться, какой контекст, почему это неправда. И вот эти симулякры, они начинают в таком случае жить уже своей жизнью. И все это переваривается, и эти сумасшедшие тезисы Путина, которые сейчас все стебут в социальных сетях, они обязательно перейдут из разряда маргинальных в категорию таких вполне себе допустимых, имеющих право на жизнь. Вот. А еще я хотел сказать про белорусских и российских зрителей. Ты уточняла и делала параллели американской аудитории и нашей аудитории. Собственно, та аудитория, которая в наших широтах верит пропаганде. Мне вспоминается советский фильм «Джек Восьмеркин, американец». Когда вот приезжает американец, и все на него смотрят на вот что-то такое диковинное. Карлсон – живой американец, иностранец, который сейчас во время закрытых границ приехал прямо к ним буквально домой. Вот приехал к ним в телевизор, к нашим зрителям, и российским, и белорусским. Как ему, этому человеку, можно не верить? И именно вот такой лобовой подход использует российская пропаганда. Мол, посмотрите, такой журналист, такой известный телеведущий приехал и берет интервью Путина. Ну не это ли признание, не это ли подтверждение того факта, что даже те самые Соединенные Штаты, которые всегда у нас, мы с ними были в контрах, они прислушиваются к тезисам, которые идут из Кремля. Я думаю,
ну да. И такие самые способы были с самыми разными интервью замежным СМИ Александра Лукашенко, критичные, некритичные, это были интервью, а тем не меньше это и в таком контексте подавалось. А мы вернемся до разговора литерально про за одну хвилинку. Я хотела звернуться до нашей аудитории. Вы глядите канал «Свобода премиум», это наш студенный эфир, подея и комментар. Коли это беспечно для вас, коли ласка, поставьте лайк, альбо прокомментуйте это видео. Таким чином я его сможу поглядеть, як мага больше людей. Але только коли это для вас беспечно. А мы вертаемся до размовы с Сергеем Дорофеевым. Это, вядомы, белорусский, украинский журналист, с яким зараз мы говорим про то, як уздейнішая пропаганда.
Вядучы ток-шоу «Выбар» дзяржаўнага тэлеканалу АНТ Сергей Дарафеев быў звольнены ў 2010 годзе, калі ў ноч пасля прэзідэнцкіх выбараў задаў у жывым эфіры некалькі непрыемных пытанняў старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзіі Ярмошынай, пасля чаго тая пакінула студыю. Дарафеев з'ехаў ва Украіну, дзе працаваў на тэлеканале «Інтэр» і пятым украінскім тэлеканале. Пазней ён быў 3,5 гады вядоўцам тэлепраграмы «Настаящае время». Цяпер удзельнічае ў шэрагу медыйных праектаў у еўразвязе.
Сергей, я ведаю, што апошнія гады ты выкладаеш і тлумачыш на розных прыкладах, як працуе прапаганда, якія формы яна прымае. І я хацела звярнуцца да цябе непасрэдна з беларускай прапагандай. Ты працаваў на беларускім тэлебачанні і мог адсочваць, якім чынам яна працуе ну, от, усе гады. Прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі, як яна мяняецца, у які бок яна рухаецца пасля 2020 году? Чаму цяпер яе твары ад рыгора заронак і чым стыль заронка, напрыклад, адрозніваецца ад папярэднікаў таго ж зімоўскага?
Сейчас мы, я начну с того, что сейчас. Сейчас мы живем в то время, когда информация подается пульсированно, причем на четко свою целевую аудиторию. Такое понятие, как целевая аудитория, белорусские руководители телеканалов начинают понимать и использовать в своей работе. Причем эта информация подается с ключевыми словами, с, ну, в общем, более-менее правильно расставленными акцентами. И каждый пропагандист, в том числе и в Беларуси, он работает на своего зрителя, уже с его уровнем образования. Воспитания. Отсюда и определенная лексика в, ну, громко назовем их, речах некоторых белорусских телеведущих. Я ничего не хочу говорить про этого человека, которого ты вспомнила. Я бы говорил про более образованных и тонкой игры людях. Не о полезных идиотах, а вот о злых гениях, как их называют, и того же Карлсона к ним относят. Вот такие люди
гораздо опаснее. А в Беларуси есть такие люди у отношений пропагандистов?
Ну, как бы я ни относился к, вообще к факту пропаганды и тем людям, которые ее разносят, я бы не хотел отвечать на этот вопрос, есть они или нет. Я думаю, что каждый адекватно мыслящий белорус понимает, кого он видит в кадре и сколько книжек в жизни прочитал этот человек. Вот. Но я все-таки веду к тому, что есть спрос, есть предложение. Поэтому можно вспомнить и российские ток-шоу «Время покажет» на Первом канале, и на, как же оно называется, на НТВ, по-моему, «Место встречи» с Андреем Норкиным. По-моему, «Место встречи». Вот это там, где машут кулаками, матерятся и приносят в студию ведра помоев. Вот у этих ток-шоу есть своя аудитория. Собственно, это та аудитория, которая на одной волне с всеми посылами вот этих ведущих. Я вспоминаю еще Зимовского. Да? Это тоже была белорусская пропаганда. Сам Зимовский говорил, что он яркий представитель и основатель такой белорусской охранительной журналистики. Но это был более умный и хитрый человек. Его, конечно, не сравнить с нынешними белорусскими глашатаями. Тогда было его время, хотя адекватные белорусы не переваривали его точно так же, как и адекватные белорусы не переваривают и сейчас то, что они видят в белорусском телеэфире, если мы говорим о пропаганде.
Як тебе подается, ну, под уздением якой пропаганды больше находятся белорусы, ну, якие находятся под ее уздением российской, те власно белорусской? Какие нарративы яны повторяют, не ведаючи, откуда яны их взяли? Белорусские эти российские? Те можно белорусскими назвать то, что по белорусским телебачаниям гучить?
Вы знаете, что белорусские зрители так давно находятся под тоннами российского контента, что у меня складывается стойкое ощущение, что они же даже четко не понимают, где белорусская повестка, а где российская повестка. Потому что Беларусь сейчас находится настолько плотно в зоне влияния, идеологическом в том числе, не только политическом России, что никакой среднестатистический зритель не сможет провести четкую границу вот эта вот история белорусская, а эта история российская. Например, вот возьмем даже недавний пример с польскими фермерами, которыми я сейчас занимаюсь, часто об этом меня спрашивают. Когда польские фермеры на днях высыпали украинское зерно из фур на трассу в Польше, да? Вот кто это делал? Мы не знаем. Это еще большой вопрос. Я не знаю, вы не знаете, кто это делал. Это могут быть как провокаторы из фермеров, так и, например, представители неких праворадикальных группировок, которых широко поддерживает Россия сейчас по всей Европе. Какая цель у этой картинки, которую нам показали? Да, с одной стороны, изменить отношение к зерновому коридору. Соответствующее соглашение подписали и Украина, и Россия, и Эрдоган, Турция. Российская пропаганда может в этом случае смотреть, мол, вот вы видите, даже Польша начинает понимать, что с Украиной лучше не иметь дела, потому что Украина, вот она, как они могут сказать, вышла из этого зернового соглашения, сама создает новые логистические коридоры и доставляет наземным транспортом по территории Польши свое зерно. А посмотрите, как Польша с течением времени, несмотря на то, что вот они такие адвокаты и друзья Украины, начинают... Российская пропаганда любит это слово «прозревать» и понимает, что на самом деле происходит, и вот отказывается пускать украинское зерно на свою территорию. То есть это абсолютно технологические вещи. Мы видим, как это шьется белыми нитками. Насколько это видит обычный зритель в Беларуси и России, у меня большой вопрос. Когда и белорусская аудитория потребляет эту информацию, порядок потребления этого контента, вот паттерн потребления этой информации, он одинаковый сейчас. Что в Беларуси, что в России. Поэтому я не могу сказать, какая пропаганда самая опасная, да, и на кого она больше влияет. Я только могу сказать, что самая опасная пропаганда – это комплексная, умело упакованная. И когда меня спрашивают, например, вот сейчас появилось множество телеканалов, в том числе и на различных платформах, и в YouTube, как можно распознать, как можно понять, можно верить вещателю или здесь что-то не так, и нужно вовремя насторожиться. Если у нас есть время, я бы хотел привести буквально несколько таких точечных примеров. Мне кажется, они имеют прикладное значение и могут быть полезны той части и белорусской аудитории, которая вот сейчас уехала за рубеж и хочет лучше понимать в том, что происходит. Если там я могу говорить, я об этом тоже могу.
У нас его не так шмат всего засталося, там на хвилинок 12 я хотела еще другую участку, але коли ты сможешь ее так компактно передать, то давай.
Ну хорошо, я тогда приведу один пример. Вот, скажем, представим некий телеканал N, который себя позиционирует как объективный. И вот уже обозначение в этом титре, канал объективный, мы тут вот, нас смотрит весь мир, и человек, так недолго думая, начинает смотреть, что это за канал, и верить его выпускам новостей. Я бы очень не советовал с разбегу так поступать. Стоит посмотреть не один выпуск, а несколько выпусков новостей, потому что один отдельно взятый, вычлененный из множества, чаще всего всегда будет сбалансированный выпуск. А вот если посмотреть 5 или 6 выпусков новостей и поставить, поместить эти события, о которых там идет речь, в контекст, поинтересоваться, что вот об этих же событиях говорили или не говорили другие медиа, тогда становится понятнее, насколько объективно подается информация вот этого вещателя условно «М». Это очень важно. Потому что, например, мы можем видеть сообщения в выпуске новостей, как, ну, я приведу пример из прошлого, будет понятней, допустим, там, не знаю, 17-й, 18-й, 19-й годы до активной фазы войны в Украине, когда война шла на Донбассе. Если помните, был такой период, когда во Львове, это западная Украина, несколько раз взрывались гранаты. То есть это происходило где-то в помещениях, и на открытом воздухе, и об этом все сообщали. Вот такие инциденты во Львове. Если вы слышите в эфире, как, например, вам рассказывают, что вот во Львове взорвалась граната и точка, я бы советовал не обращать внимания на подобные сообщения и при этом такой делать себе в своих мыслях знак препинания, почему этот канал мне об этом рассказывает. Ведь на самом деле, если вам не помещают события в определенный контекст, если вам не говорят о том, что такие гранаты стали взрываться регулярно в том же Львове, ну я сейчас конкретные примеры привожу, если события не помещаются в контекст, значит, вами пытаются манипулировать. Потому что если, например, контент этого телеканала распространяется на, скажем, российскую аудиторию, которая живет в своих кремлевских нарративах, они будут считать, что там эти условные там бандеровцы чуть ли не младенцев едят на завтрак и взрывают там гранаты. Посмотрите, какой ужас происходит в Украине не только на Востоке, но и на Западе.
Ну, я думаю, что наша аудитория, аудитория канала «Свобода Премиум», якая ведающая все рызыки и глядеть наш канал, она больше подрыхтованная в этом сенсе. Я хотела перейти до другого блоку нашей размовы. Днями у Фейсбуку ты опубликовал вельми пронизливый пост про беженство, про такое отчувание, якое близкое теперь сотням тысяч белорусов, миллионам украинцам, так само оно близкое. Ты давно живешь в Европе, вот ты мне меньше писал, отчуваешься утекачом. На момент запису нашей размовы там больше за 80 перепостов твоего допису. свету. От, магчыма, твоя парада могла б прыдацца людзям, якія цяпер нас глядзяць, якія былі вымушаны беларусам, якія былі вымушаны з'ехаць адносна недаўна. Якія стадыі праходзяць усякачы, ну, калі ён мяняе розныя краіны, ці патрэбная глыбокая інтэграцыя, ці можна жыць на валізках, чакаючы магчымасці вяртання, якое невядома калі будзе. Якая парада Сергея Дарафеева?
У вас так много вопросов, вы все не такие объемные, поэтому я буду стараться успеть на них ответить, но если что-то упущу, то значит просто объективно. Я, да, действительно, я написал, что ощущаю себя беженцем, ну, потому что я такой человек. То есть я очень привязан к своим корням, к своей земле, и я называю себя беженцем, потому что от себя не убежишь. Как я написал, да, я люблю свой город, а их у меня два, это Минск и Киев, и эти города я всюду вожу в своей голове. Да, я скучаю. Но при этом я не хочу пускаться в сентиментальности. Однако я все-таки, я человек такой тонкой настройки, для меня важны вот эти детали и полутона, которые дают мне силу. Мне сложно сказать и ответить на этот вопрос, какие именно стадии проходят беженец по неволе, потому что я уезжал в 2011 году, когда в Беларуси получил фактически запрет на профессию, но у меня была возможность собрать вещи и уехать на своей машине. То есть я не шел через болото, я не скрывался в прицепе фуры там, между коробок с грузами. Более того, я уезжал на готовый, тогда подписанный мной еще в Минске, контракт, тогда с украинским пятым телеканалом. То есть у меня условия были другие. И я уезжал публичным человеком. Эта поддержка, она давала мне силу. Вот, мне вспоминается Довлатов, который говорил, что писатели в наших широтах – это целое учреждение, на которые люди смотрят с надеждой. Вот здесь слово «писатель» вполне можно заменить на «журналист». Это моя история, у журналистов другая история. Ну, а что касается представителей других профессий, я думаю, что не ошибусь, если скажу, что все беженцы проходят через стадии начального отрицания, через вопросы, почему это все происходит со мной, неужели это сейчас все происходит со мной, они проходят через отсечение всего второстепенного, не имеющего отношения к жизни. Вот в этой точке пересечения опасности, желание жить, сохранить себя, обеспечить свою семью, своих родных, а также проходит через, да, принятие, да, ассимиляцию и в тот же момент укрепление веры в себя. Ну и в итоге, если им хватает сил, они становятся на ноги и совершают новые шаги и победы, но это сложный такой этап эволюции. И здесь много зависит еще от внутреннего стержня. Хотя на самом деле я по себе могу сказать, так как я начинал жить сначала 6 или 7 раз, я могу сказать, что человек никогда не узнает, сколько у него сил, пока он не окажется в критической ситуации. И вот в таком свете тогда иммиграцию нужно воспринимать как вопрос ответственности за тех, кто рядом с нами. Тогда уже больше думаешь не о себе. А что касается топографии белорусов сейчас, то это тысячи километров, как мы понимаем. И сейчас это народ, который рассеян по миру, и он представлен в среде других культур и традиций. Жизнь у многих началась сначала. Мне очень понятно, через что проходят эти люди. И, как я сказал, я уезжал раньше, а сейчас мир куда больше наводнен беженцами. То есть белорус, миллион белорусов, которые уехали условно, тонет в миллионах украинцев. Плюс здесь и беженцы с Ближнего Востока, беженцы из Африки. Беженцы, которые стали не просто людьми вот с этими чемоданами, да, они стали серьезным оружием массового поражения, частью этой гибридной войны, как и пропаганда часть этой гибридной войны. И здесь уже наша задача, я имею в виду мигрантов, сохранить себя и не дать сделать себя идеологическими снарядами России и ее сателлитов. Это к вопросу, как мы должны воспринимать ту информацию, которую нам предлагают вот тот же телеканал N, о котором я говорил выше.
Сергей казал, что починал 6 разов с нуля жыццё. Первый раз, напевно, самый складанный, в 6 раз это уже не так складано.
Нет, первый раз был самым легким. Анна, первый раз был самым легким, потому что, как я сказал, я уезжал на готовый контракт. Я не вышел с чемоданом на вокзале, думая, куда мне идти, я не останавливался у знакомых, я приехал, меня ждала квартира и уже подписанный контракт. Я начал думать над эфиром, который я буду производить. Вот. И Киев для меня был знакомый, более чем знакомый. Это мой второй город, мой родной город. Поэтому там было легче. Сложнее было уже позже. Сложнее было позже, когда я переезжал из одной страны Западной Европы в другую страну Западной Европы. И когда я переезжал, не имея контракта, когда у меня был опыт, были знания, готовность что-то делать. Но одно дело готовность и определенные договоренности с людьми, с которыми вы готовы генерировать новые проекты, а другое дело все-таки контракт. С контрактом в кармане поспокойнее. Поэтому это разные этапы. Но было ли у меня в какие-то моменты отчаяния? Не скажу, что отчаяние было, но такое обостренное чувство ответственности за тех, кто рядом, как я их буду обеспечивать. Да, такое у меня было. И это не то чувство, которое я хочу пожелать. Это что-то на смежное с чувством страха. То есть как сможешь ли ты выполнить те все обещания, которые ты дал своим родным? Сможешь ли ты пробить эту стену? Вот это очень волнительно. Даже по-мужски это очень волнительно.
Сергей, я вельми удячная, что знайшоўся час прийти до нас у эфир. Я глянула, что апошнее интервью мы робили у жніўні 2020 года. Это фактично вот был самый пик мирной революции. Я специально почитала
это. Я здесь перебью вас. Я очень хорошо это помню. И я помню, насколько мы смотрели в одну сторону. Для меня это было очень важное интервью, потому что мне нужен был канал для того, чтобы я мог сказать, что я глубоко переживаю. И благодаря и тебе, Анна, это произошло. Спасибо.
І тады я гэта адчула, і зараз я гэта яшчэ раз перачытала, у цябе зусім не было эйфарыі, была хутчэй трывога, так, і што спраўдзілася за гэтыя гады вельмі брутальных рэпрэсій. Як цяпер ты глядзіш на тое, што чакае Беларусь?
У меня и сейчас нет эйфории, причем ее нет вообще. Я не хочу никого расстраивать, но думаю, что, как мы часто слышим, вот будет пробка из аэропорта, национального аэропорта Минск в город. Нет, пробки не будет. Из уехавших, которые прилетели на родину и возвращаются в центр, гром не грянет, чтобы вмиг все поменялось. Я не верю в это, потому что кто-то осядет в тех странах, куда он уехал. Я про белорусов, да и украинцев тоже. Особенно семейные люди с детьми. Кто-то не станет возвращаться в первое время после изменений в Беларуси, не веря в прочность этих изменений, потому что какие грядут реальные изменения сейчас? То есть если появятся новые люди, но в той же железобетонной системе, это не изменение. Потом не надо забывать, что обязательно, хочет этого кто-то или нет, но это исторически. Это абсолютно логичный процесс, продолжение – это факт. Многие страны через это проходили, и будет люстрация. Это очень и очень непростой процесс. В качестве примера взять ту же Чехословакию, Чехию, которую, позволю себе сказать, я неплохо знаю за время работы на радио «Свобода». Достаточно почитать диссидентку Петрушку Шустрову. Всем белорусам советую почитать, чтобы понимать, как будут дальше развиваться события. Что еще? Беларусь, как я уже говорил, все больше и больше теряет свою субъектность во всех сферах. И сейчас мы наблюдаем экспансию российского всего. Поэтому я вижу, что изменения в Беларуси могут произойти только после кардинальных изменений в России. Давайте говорить прямо. Беларусь и миром всем воспринимается сейчас в обойме с Россией. Хотя, конечно, с Россией мы очень разные. Мы с украинцами куда более похожи, но это уже другая история. Вот. А что касается Украины, и тогда мы с тобой тоже поднимали украинский контекст в 2020 году, то я могу сказать, что еще и раньше, на несколько лет, я четко понимал, что Россия нападет на Украину. То есть я так и предполагал, что это будут танки, взрывы, только я не думал, что это будет так жутко, так мерзко, и будет такое количество жертв. Почему? Потому что я видел, и находясь в Украине, и потом в странах Западной Европы, как все к этому идет. То есть я видел, как Европа наводнена Россией. Если кто-то думает, что Беларусь не наводнена Россией, он очень ошибается.
Сергей, что даете надею вот у этом таким змрочным, пессимистичным прогнозе?
Что мне дает надежду? Я вообще человек, который четко чувствует грань. Я реалист. Я пытаюсь чаще называть себя оптимистом, убеждать себя в этом, но все-таки я реалист, хотя бы потому, что я журналист. И я много видел и, думаю, через многое прошел. Я всегда четко понимаю, где грань реальности, а где уже начинается моя надежда, где реальность может разрушить мою надежду. Я просто пытаюсь не пускать реальность в тот дом, где живет моя надежда. Я запираю эту дверь. Потому что если у нас у каждого заберут еще и надежду, вместе с тем, что у нас забрали родину, я не хочу говорить громкие слова, ну, нашу землю, где мы родились, о которой мы думаем, и тот город, который мы возим за собой, как я написал, тогда будет совсем тяжело и плохо. Я постоянно создаю себе те образы, к которым я иду, и те образы, которым я хочу быть причастен. Я себя успокаиваю так. Ну и я этого никогда не скрывал, я верующий человек, поэтому все, что связано с моей верой, все это дает мне силы и подпитывает мою надежду.
Дякую вялікі за шчырасць, дякую вялікі за экспертызу. Гэта быў беларускі-украінскі вядучы медыа-аналітык Сергей Дарафеев.
Я благодарю вас і тебя, Ганна, спасибо.
Я, Ганна Соус, развітуюся з вами. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.